Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях, в ближайший час вместе с нами и с вами проведет настоятельница Свято-Тихоновского женского монастыря в городе Торопец, игуменья Иоанна Калашникова. Здравствуйте, матушка.
Добрый вечер, Боже вам благословение, и всем, кто слушает нас сегодня.
Благодарим вас. Сегодня поговорим о вашей обители. Свято-Тихоновский женский монастырь, он был основан недавно, буквально несколько лет назад. То есть это не то чтобы очень древняя обитель, насколько я успел понять, ознакомившись с историей монастыря, но, с другой стороны, два древних храма, которые вот стали частью монастырского комплекса. Когда-то давно, насколько тоже я успел прочитать, на этом месте был какой-то древний монастырь. Но это вот пока все, что я успел узнать, а наши слушатели, наверное, и вовсе ничего не знают. Расскажите, пожалуйста, о том, что же это за место такое, Свято-Тихоновский женский монастырь, и где у нас находится город Торопец, вдруг тоже кто-то не знает.
Ну, история монастыря очень интересная, потому что его рождение символично. Он учрежден синодом в 2005 году. Это был год 80-летия со дня рождения патриарха Тихона. И когда я познакомилась с этим городом, это промысел Божий, я москвичка, приехала, узнала, что в этом городе, где жил, подвязался святой патриарх Тихон, где похоронены его родители, нет ни храма, ничего не напоминает о том, что здесь жил такой подвижник, благочестие. И в тот момент у нас и в стране не было ни одного монастыря, который бы носил имя святого патриарха Тихона. Я предложила владыке переименовать монастырь, вот Никольский, Николаевский особенный, в который мне предложили поднимать этот монастырь и спасаться.
Но это не тот, о котором мы сегодня говорим.
Это тот монастырь, тот? Это тот, да. Это вообще редкий случай в истории церкви, потому что, когда старые намоленные монастыри, а речь идет о монастыре XI века, который имел уже свой статус, понимаете, храм входит в число памятников федерального значения, переименовывается указом синода. Но это говорит о, видимо, значимости, большой значимости вот этого духовного предложения. В то время был святейший патриарх Алексий, на синоде оно было рассмотрено, и было принято решение вот дать новое имя. Но мы сохранили название храмов. Храмы как были исторические, Никольский, Покровский, так они остались с этим именем. Ничего не поменялось.
Это вообще обычная практика переименования монастырей?
Вы знаете, я первый раз с этим столкнулась. Это было чисто, будем говорить, такой вот, ну, голос души, потому что я сама выпускница Свято-Тихоновского института.
У вас три высших образования, кстати, я прочитал.
Ну, да, есть такая проблема.
Проблема? Всем бы таких проблем.
Ну, проблема как, потому что, конечно, образование и послушание, они диаметрально противоположные вещи, как вы знаете.
А вот расскажите подробнее.
Почему?
Почему это диаметрально противоположные вещи?
Ну, вся сложность, наверное, знаете, в чем? Потому что многознание, оно приводит к гордыне, оно противоположно тому состоянию, которое стремимся достичь в монастыре, смирения, послушания. И единственное, на что я поняла уже, будучи в зрелом возрасте, что те знания, которые я получила от Бога, видимо, те таланты, которые были даны, они уже сейчас не так востребованы в мире, и возникло внутреннее желание все то, что я получила от Бога, все посвятить Ему. Именно в той сфере, в той области, где ты наиболее востребована. Вот таким образом, понимаете, и когда вот это вот пришло внутреннее понимание, то тогда и открылись каналы реализации всего того, что было получено. Ну, это как бы притча о талантах. Вот возвращаем таланты те, которые получили. Но уже возвращаем уже на другой, будем говорить, социальной, такой духовной, душевной площадке. Вот.
Всегда интересно, вы приехали первый раз в Торопец, ну, вернее, когда вас уже назначили игуменьей монастыря, два храма, они были полуразрушены, или там уже начиналась какая-то церковная жизнь? И почему это все-таки было решено сделать монастырем? Я так понимаю, что в XI веке был Никольский монастырь, до какого-то времени он просуществовал, а потом это были просто два приходских храма. Почему в итоге было решено возродить их именно как монастырь?
Ну, это было предложение нашего священноначалия. В первую очередь, это была их идея. И искали в тот момент, это 2004-2005 год, искали людей, которые могли бы это поднять. Ну, так мое знакомство с архимандритом Аркадием Губановым в Ниловой пустыне, да, потом знакомство с нашим сегодняшним владыкой, епископом Андрианом Ульяновым, длительные беседы, потому что все вот мой путь игуменства – это чистый промысел Божий. Понимаете, это не по чьей-то рекомендации, у меня нет в роду священников. Понимаете, это воля Божия. Вот Господь сказал, вот ты будешь служить, и как бы... И дальше появились люди, которые благословляли, направляли. У меня за спиной три благословения, и старцев в том числе, и внутренние искания, и сомнения, личностные сомнения – достоинство, возможности нести это дело, этот крест. А решение, конечно, было принято возродить монастырь, потому что, ну, наверное, это связано с моим предыдущим, будем говорить, образованием и знанием, потому что, когда я увидела состояние храмов, они были разрознены, это первое, чем я занялась, это, конечно, создание юридического лица и регистрация монастыря.
А где это логично. Находится?
В центре города.
Нет, город Торопец. Я когда смотрю на карту Тверской области...
На месте бывшего Николаевского особного монастыря.
То есть... Нет. Я когда смотрю на карту Тверской области...
Карта России, Алексей имеет в виду.
Да.
Это левый угол. Если смотреть на карту Тверской области...
Она же огромная.
Она огромная. Она напоминает немножко Францию. Вот это юго-запад. Юго-запад, если на карту.
Граница с Псковской уже областью.
Да. 80 километров от Псковской области мы находимся.
А вот вы сказали, что у вас в роду нет священников. Вы можете это так уверенно утверждать? Вы прямо хорошо знаете свою родословную. Может быть, и есть, просто вы не знаете.
Не знаю, Елизавета, не знаю. Ну вот, по крайней мере, из того, что мне известно, три поколения не было. Я думаю, что, знаете как, это тот случай, когда промысел Божий касается души какого-то человека. Я... Кстати, писала дипломную работу об Ане Максимовиче, митрополите Тобольском. И вот эта работа «Элеотропион», она очень много, большую роль сыграла в моей духовной жизни. «Элеотропион» или «Соотношение воли божественной и человеческой».
Вот. А как вам из Москвы было в 2000-е годы, это же после 90-х, в общем, я так понимаю, что в соседних с Москвой областях, в глубинке, до Москвы, наверное, километров 200 больше.
Бывает даже, и глубже глубинки.
Бывает гораздо глубже, но это та самая центральная Россия, о которой мы часто говорим здесь, и говорим о том, что она приходит, упадок продолжается. И как вам после Москвы было переехать в маленький городок и вот погрузиться во всю эту, даже, наверное, не монастырскую, а в первую очередь хозяйственную жизнь? Вы об этом имели какое-то представление до пострига? Как это все делалось?
Да, у меня был большой, серьезный опыт руководящей работы в миру. Угу. Я работала начальником отдела в крупной компании, советско-датской и в российской компании. То есть у меня был опыт руководящей работы, опыт менеджерской, такой, будем говорить, такой деятельности. На производстве мне приходилось работать.
Это поэтому... помогло?
Да, конечно, помогло. То есть все знания, которые были, практические знания, накоплены в миру, они там оказались востребованы. Буквально даже те, которые, мне казалось, вообще никогда не понадобятся. Сработали все эти три высших образования, о которых вот вы говорили.
Вы туда пришли, у вас... На протяжении уже 10 лет, насколько я понял из нашего с вами вот этого небольшого разговора до эфира, вы практически в одиночку всем занимаетесь, у вас есть служащие священники, которые приезжают в монастырь, ну, естественно, монастырь женский не являются его насельниками, и есть, ну, какое-то количество насельников есть помимо вас?
Практически нет, помощники только. Приезжают люди на какое-то время... Ну, они приезжают в качестве паломников. Угу. Были насельники, которые Жили там 2-3 года, но не больше.
Как вы считаете, что сейчас заставляет людей уходить в монастырь? Какие, в первую очередь, внутренние или социальные причины? И почему люди в итоге оттуда уходят?
И из монастыря. Вы монастырь.
И в монастырь, и из монастыря, да.
Скажу. Вы едут все. Потому что это связано с внутренними и внешними проблемами человека. Это, собственно, то, чем я занимаюсь. Вот, наверное, тут имеет смысл вспомнить мое первое образование. Я инженер-исследователь по первому образованию.
Исследователь?
Исследователь. Я учила МАИ, да. Это прочнистая, это королевская специальность. Это ракеты, пластины, оболочки, корпуса.
Но, казалось бы, где ракеты и где человеческая душа?
Там же, все там же, Лиза, все там. Понимаете, потому что прочность души, ее надежность, ее умение противостоять ударам судьбы, все одинаково. Понимаете, бьет мир, бьет судьба, бьет искушение человека, да. Вот. И душа должна выстоять, и не только выстоять, но и подняться по ступеням, по этой лестнице спасения. То есть анализ, математический анализ, которым я занималась в институте, и сейчас духовный анализ проблем, это то, что привлекает людей в обитель. А почему они уезжают через какое-то время? А, они решают свои проблемы. Б, неустроенность. Неустроенность вот за 11 лет, которые я нахожусь, удалось очень много сделать в части восстановления храмов, но мы не занимались, к сожалению, видимо, это моя какая-то недоработка, вопросами благоустройства жилья. И вот только сейчас, в этом году у нас было 2 пожара, после которых возникло промыслом Божьим Гефсимани у нас, временное жилье, такая деревня летняя. Вот. И я подошла к ейному корпусу, создана инициативная группа, и вот я сейчас поняла, что это как бы необходимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня настоятельница Свято-Тихоновского женского монастыря в городе Торопец, игуменья Иоанна Калашникова. Вы сказали, летняя деревня, а что это такое?
Нам пожертвовали домики, которые мы оборудовали на 6 человек, деревянные вагончики, оборудованные двухэтажными такими спальными местами, полностью там постельные принадлежности. Есть еще один вагончик, санитарный блок, где туалет, душевая, умывальник, все вот с горячей водой. Ну так.
Так, а все-таки вот сейчас, наконец 2016 года, сколько с месяцами человек подвязается постоянно?
По-разному. На Рождество сейчас мы ждем 40.
Ну, понятно, на службу приедут, да. Конечно. А в будние дни, в обычные, ваши помощники? Вы говорите, люди приезжают, я так понимаю, что они приезжают из Москвы, из Твери, может быть, из Ржева.
3-4 человека.
А как вообще люди узнают про ваш монастырь, если они едут из довольно далеких городов?
Из уст в уста уже. Из уст в уста и через интернет.
У вас, кстати, очень хороший сайт. Он, может быть, не так часто обновляется, как я вот обнаружил, погуляв по нему, но он так вот правильно сделан. То есть такое наполнение, из которого можно почерпнуть всю необходимую информацию.
Ну вот люди выходят на сайт, узнают о нашем духовном потенциале, пишут на почту. Очень многие пишут мне на почту. Я отвечаю регулярно, смотрю почту, отвечаю на письма, и вот это, наверное, тоже мотивирует людей на то, что я внимательно отношусь. Мне не хватает времени на, как бы, на то, чтобы писать письма в обычном варианте, но электронные письма я отвечаю четко.
А вот вы сказали, что человеческая душа, она как ракета, упрощает, да, что те же законы физики на нее воздействуют, ну, другие, но таким же образом. А я вот думаю, что, наверное, не стоит это так вот в проброс говорить в программе, потому что вот у меня, например, возник вопрос во взаимоотношении людей, и там в том числе применительно там, к душе конкретного человека, очень важную роль играют такие там силы, явления, как любовь, как доброта, как тепло. Вот такие категории сложно передаваемые и сложно описывать, их сложно очень описать языком математики, мне кажется. Они иррациональны. Вот насколько ваша аналогия точна?
Вы, наверное, меня не так услышали, или я, может быть, не совсем четко выразилась. Я имела в виду, что душа, она же не материальная субстанция, угу. так же, как и материальные угу. какие-то вещи, они подвергаются механическому, физическому воздействию. Угу. Мне в этом плане очень импонирует работа Луки Войно-Синецкого «Дух, душа и тело». Угу. Я всегда ее, когда начинаю разговаривать с людьми, с тем, чтобы рассказать им о том, где находится, собственно говоря, проблема, то они приходят и говорят, вот помогите, вот там что-то угу. болит. А я говорю, надо выходить на верхний уровень этого треугольника, пирамидки на душу. Мы хотим лечить тело. А начните с того, что устроите себе прощенное воскресенье. Попросите у всех прощения. В частности, вы знаете, сейчас проблема онкологии номер один у нас. И вот к нам обращаются те, кто разочарились, получить исцеление. Вы знаете, сколько людей по монастырским молитвам, страдающих онкозаболеваниями, третьей, четвертой степени исцелилось у нас, начав с покаяния. Прощенное воскресенье, исповедь, покаяние. Угу. Понимаете? То есть вот, это, вот этот подход угу. именно такой вот к природе человека, угу. природе человека как вот такой сложный, многогранный. Угу. Поэтому я-то имела в виду, что от научения, воспитания, укрепления, понимаете, вот эти вот вещи, они происходят в результате тренировки. Тренировки умение держать удар, а по-другому не бывает. Посмотрите, я всегда говорю, когда приходят люди, говорят о сложности семейной жизни, я говорю, вспомните ситуацию Голгофы. Голгофское поведение Спасителя. Прости меня, ибо не ведаешь. Он же молчал и молился mm-hmm. о врагах своих. Вот это вот высшее состояние души. Поэтому вот здесь вот любовь, здесь смирение, здесь прощение. Но выйти на этот уровень, можно к нему только стремиться, правда ведь?
Ну да. Нас.
Но понять как высшую планку. Вот об этом идет речь.
Матушка, а много ли вообще вот так людей приезжают за духовным советом?
Очень много.
И почему именно в женский монастырь, почему не к священнику, а к игумене монастыря?
Вы знаете, вот именно с этим вопросом приезжают очень много людей, даже приезжают группы к нам. Угу. Из Солнечногорска, очень часто приезжают из Петербурга.
Священники вот. К вам отправляют людей?
Приезжают, и даже священники. Угу. И даже священники. У нас два священника отправляли за помощью в Чадородии. Было успешно. Вот это результат. Mm-hmm. У нас чудотворная икона находится в монастыре. Моление о чаше. Mm-hmm. Ну, так вот по рекомендации одного священника, отца Сергия Солнечногорска, приехал другой батюшка. И тоже положительный результат. Но это как бы уже другое.
Mm-hmm.
Помощь приходит. Знаете, направляют людей, видимо, по той причине, что конкретно люди получают помощь и собираются, приезжают. И говорят, что с ней... Ну, их мы выслушиваем, что, угу. может быть, более внимательное, так, угу. более такое вот индивидуальное отношение. Оно и понятно, потому что в большом городе большая загрузка.
У меня, знаете, такой вопрос, я давно его хотел кому-то задать, вот сейчас такой случай выдался. Мы с вами говорили о том, почему люди приходят в монастырь. Ну, с разными целями ведь приходят. Кто-то хочет принять постриг, остаться в монастыре, кто-то хочет пожить, поработать какое-то время. Есть ли разница вообще? Может быть, это психология какая-то, разница мужская, женская? От чего люди приходят, уходят, женщины уходят в монастырь, и чего мужчины уходят в монастырь? И разница между монастырями, она вообще значима?
Вот это задал вопрос.
Принципиальная, конечно, разница. И, она... Вообще все наши поступки, они носят мотивационный характер. И женщины, они не приходят в монастырь, чтобы принять постриг. Они приходят с тем, чтобы решить свою проблему.
А вот это очень интересно, кстати, замечание.
Да. Потому что...
Но кто-то же принимает постриг в итоге.
Да, но это обычно вот сегодня решением синода... Так. Не менее трех лет, и по нашему уставу...
А три года редко кто выдерживает?
Ну, и год сейчас, чтобы выдержать, нужны тоже определенные силы духовные. Люди приходят, понимаете, чтобы по-быстренькому решить свои проблемы. А так ведь не получается. Ведь люди приходят в духовные хроники.
Угу.
Согласны со мной?
Да, я думаю, просто что стоит пояснить для наших слушателей, что это за 3 года, которые как минимум нужны для пострига. Это 3 года, когда человек должен жить в монастыре, быть насельником монастыря, или там он может в течение этих 3 лет приезжать в монастырь время от времени, к нему будут присматриваться. Как вот это все происходит?
Вы знаете, на самом деле это индивидуально. Угу. Речь идет о духовной готовности понести крест и внутреннем желании человека быть со Христом.
Угу.
Знаете, вот когда есть как бы две части жизни. Жизнь до и жизнь после. И человек уже не уподобляется Лотовой жизни, он не оглядывается назад. Он только использует то, что там наработано в этой жизни, но он все время смотрит уже вперед. Понимаете, угу. Он принял решение, и для него предпочтительно быть со Христом все время, не только эпизодически, в субботу, воскресенье, на вечерней, на утренней службе, да, а постоянно. И вся жизнь с ним. Вот это внутреннее решение, оно должно возникнуть в душе человека. И его никто не может, как бы, этому нельзя научить. Это, с одной стороны, призыв Господа, но ведь Господь и, простите, и Иуду призвал, он ведь тоже был на Тайный вечер. Вопрос, как он распорядился с этой ситуацией, понимаете? Много званых, мало избранных. Поэтому тут вот такой момент, конечно.
А вы сами пришли в церковь еще в советское время или уже вот в 90-е годы?
Я уже в зрелом возрасте пришла, но у меня тоже мой постриг, он уникален. Потому что, наверное, это тот самый случай, когда Господь вот так сказал пальчиком, вот ты мне нужна.
А вы это почувствовали?
Да, почувствовала. Uh-huh. Очень конкретно.
Понятно. Давайте поговорим про хозяйственную деятельность, потому что у многих слушателей есть такое, наверное, ощущение, когда если они приходят на православные ярмарки, еще в какие-то места, где монастырь как-то может быть представлен, то складывается впечатление, что монастырь, помимо духовной жизни, занимается любой монастырь, мужской, женский, неважно, где он расположен, занимается большой хозяйственной деятельностью. И наши гости, которые к нам сюда, вот, в студию приходят, настоятели разных российских монастырей, они эту мысль подтверждают, потому что обычно у всех есть какое-то хозяйство, которое, с одной стороны, помогает жить монастырю, с другой стороны, тоже делает свой вклад в обеспечение продуктами людей, которые рядом живут или возят это все на ярмарки. Вот. А у вас как с этим дела обстоят?
Ну, вот, учитывая тот факт, что монастырь малонаселенный, угу. Конечно, мы не занимаемся хозяйственной деятельностью в таких промышленных масштабах. То, что у нас есть огород, есть земля, которую мы обрабатываем, но это только для нужд монастыря и для нужд насельников и паломников, которые к нам приезжают летом. В основном мы упор делаем именно на молитвенное делание, на том, что принимаем паломников, проводим духовные беседы. Большая работа у нас ведется именно социально еще. Мы окормляем психоневрологический диспансер уже 11 лет. Мы проводим выставки православные на территории монастыря. Вот сейчас у нас в рамках православной инициативы, это грантовый международный конкурс, проходит тоже очень выставка интересная, называется она «И светит, и греет». «И светит, и греет» – обитель древняя и новая, она приурочена к 350-летию Никольского храма, нашего старого храма. В этом году ему было 350 лет, и Покровскому храму, второму храму нашему, 250 лет.
А у вас Свято-Тихоновский престол есть?
Нет. Нету названия. Вот это тоже вот такая вещь интересная. То есть монастырь носит название патриарха Тихона. Первый тропарь. Вот на Великом Входе поются тропари, посвященные престолам, в честь которых освящен храм, который в храме. Вот у нас он, получается, виртуальный престол.
Тропарь – это краткое молитвословие святому или празднику.
Да, вот поются тропарь патриарху Тихону, угу. святителю Николаю, покрову Божией Матери, угу. Сергию Радонежскому. И царским святотерством, угу. которых мы очень почитаем.
Но планируете устроить какой-то престол, может быть, отдельный в маленькой комнатке, чтобы он был просто в монастыре,
да,
не виртуально, а
Да, конечно, обязательно.
А престол, ну да, раз Лиза пояснила, что такое тропарь, наверное, стоит пояснить, что такое престол. Это храм, в честь, храм, освященный в честь определенного святого или определенной значимой христианской даты. В храме в одном может быть несколько престолов, и, по сути, это в одном здании три разных храма, если три престола, например, или два, если два, ну и так далее по их количеству. Напомню, дорогие слушатели, что сегодня мы здесь в студии Светлого Радио беседуем с Лизой Горской и Алексеем Пичугиным, с игуменей Иоанной Калашниковой, настоятельницей Свято-Тихоновского женского монастыря в Тверской области в городе Торопец. Мы вернемся в эту студию через минуту, не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».